Как избавиться от ревности?
Да, это вопрос, который мучает часто и многих. И дело, конечно, не только в отношении между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, а эта же ревность часто проявляется еще и до свадьбы, проявляется в отношениях даже между товарищами и между друзьями. Так что это чувство, оно возникает у человека во многих ситуациях. Как избавиться? Вы знаете, один ответ, ну, попытаться можно дать человеку, который ни во что не верит. И совсем другой ответ, который нужно бы, наверное, дать верующему человеку. Ведь ревность в конечном счете свидетельствует о чем? О чем? Это подсознательном, а может быть, иногда даже и осознанном, чувстве того, я же лучше его или ее. И как это такое, что мог понравиться не я, а она там или он, ну, в зависимости от того, о ком идет речь. Видите, я же лучше. И вдруг такой выбор. Так что, видите, здесь в чем оказывается причина? Причина в духовном, как мы говорим, состоянии человека. И не просто это состояние, которое определяется чем? В какой степени человек видит, рассматривает себя. Вы знаете, мы же находим совершенно потрясающее отношение, точнее, потрясающее видение себя великими святыми. А они, ну, посмотрите, Пимен Великий, который воскрешал даже мертвых, и вдруг говорит: «Поверьте, братья, куда будет вергнут сатана, туда буду вергнут я». И это многие отцы таким образом говорят. Они достигали чего? Того, что на святоотеческом языке именуется познанием себя, то есть видением, оказывается, чем наполнена моя душа. А чем она наполнена, каждый человек может посмотреть хотя бы на свои мысли и сравнить их с Евангелием. Сколько в нашей душе мыслей, а если взять еще чувств, а еще целей, желаний, то мы увидим, насколько она действительно в прямом смысле слова загрязнена. И там и лукавство, и лицемерие, и нелюбовь к другим людям, и гнев, и ненависть, и жажда богатства, и жажда славы, и чего только нет. Но человек, который не видит этого в себя, не замечает себя, который чувствует себя, ну, в общем-то, я хороший человек, и о чем и говорить. И вдруг кто-то, вдруг ему или ей понравился больше, чем меня. Вот это главный корень, оказывается, ревности заключается в чем? Мне очень понравилось одно слово, которое я сейчас употреблю. Это слово вообще-то греческое, но его часто употребляют в своей замечательной книге «Похвала глупости» Эразм Роттердамский. Он говорит: «филавтия», то есть самолюбие, самовлюбленность. Эта самовлюбленность, конечно, и вдруг кто-то полюбил другого, другую, вместо меня. Так это просто невероятно, это ужасно. Какие страдания охватывают сразу в моей жизни. Вот оно, оказывается, главная причина ревности. Почему я говорю о причине? Вопрос, кажется, был задан о том, как избавиться. Но разве можно лечить болезнь, не узнав причину болезни? Всегда надо выяснить причину. Так вот и в данном случае. Оказывается, главной причиной ревности, и не только ревности, и зависти, как и многих других проявлений, вот таких отрицательных явлений в нашей жизни, является то, что мы, оказывается, видим себя хорошими и не хотим видеть на те недостатки, а я бы сказал, просто не недостатки, а подчас очень нехорошие грехи. Не хотим просто видеть. И таким образом видим себя действительно прекрасными. Отсюда проистекает и ревность, и зависть, вы знаете, и тщеславие, и гордыня, и все что угодно. В данном случае ревность только одно из направлений, и больше ничего. А все стоит в одном и том же ряду, вот с подобными же страстями. Значит, отсюда мы должны сделать вывод. Какой же вывод сделать? Как же избавиться от ревности? Скажу так. Лишь в той степени, в какой человек познает себя, то есть познает что? Я хочу объяснить этот термин, святотельский термин «познает себя». То есть увидит, какие страсти в нем живут, чем он наполнен. Он наполнен тем, что даже и людям ты никому не скажешь даже. Более того, будешь скрывать во что бы то ни стало, лишь бы кто не узнал, что во мне только творится. Какой там омут! И вот до тех пор, пока человек не увидел этого, не познал себя, так он никогда не сможет избавиться ни от ревности, ни от прочих подобных вещей. Потому что если я вижу, представьте себе, я вижу, что я подниму одной рукой. Ну хорошо, я пуд подниму, а он 10 пудов. Я же понимаю, насколько я слабее его. Ну правда же? Ну конечно. Не, это верно. Это же, но если я это осознаю, я это приму и скажу, ну да, верно, правильно, ему медали надо дать золотую, а мне вообще ничего нельзя дать. Так вот, вот это познание себя, то есть познание вот этих своих, я бы сказал, ну, всех дурных, я бы сказал, чувств, что ли, состояний, которые в моей душе, дают возможность человеку затем, может быть, пожелать исправиться. И вот здесь он сталкивается с очень интересным явлением. Приведу простой пример, который особенно ярко покажет, объяснит эту мысль. Например, я понимаю, ну нехорошо осуждать направо и налево. Ну нехорошо же. Ну не лучше ли кума к себе обратиться-то, правда же, чем кумушек считать, трудиться, так? Нехорошо. Я осознал, что нехорошо. Верно. Я верующий человек. Иду на исповеди, говорю, осуждал. И что дальше? Только отошел, уже осудил других. Уже. И на каждом шагу приходится ловить себя. Это я о чем говорю? Когда я хочу не осуждать. Уже борюсь с этим. И то опять, что я наблюдаю за собой. Что о чем это говорит? Во-первых, какое в себе тщеславие, значит, какая гордость, если я другие, я кого осуждаю, этим самым я что говорю? Я бы такого не сделал. То есть, насколько я выше, и не только это. Если другой момент присутствует, кого я осуждаю, я его не прощаю, значит. Представляете, какие страшные вещи? Так вот, если человек начинает хоть немножко себя видеть, сравнивая состояние своей души с Евангелием, то он постепенно начинает смиряться. Да, верно, 10 пудов не подниму. И не могу поднять. Верно, нужно не осуждать – не могу. Нужно не завидовать – не могу. Нужно не злиться – не могу. Нужно не объедаться – не могу. А что ты можешь? А что ж ты можешь, человек? Как Достоевский писал, смирись, гордый человек. Смирение – это не унижение, это объективный взгляд на то, кем я являюсь. Так вот, по мере смирения, оказывается, в человеке проявляется великодушие, если хотите, к другим людям. Проявляется чувство, если хотите, любви даже к другим людям. И вот по мере смирения постепенно угасают и эти наши страсти несчастные. Это наша филавтия, самолюбие, самовлюбленность такая. Это наше тщеславие и наша ревность. То же самое. Ну да, ну вот видите, да я сознаю, что я не то, конечно, да. Вот это состояние, оно очень важно. Так что, если говорить о ревности уже как о факте, то нужно прямо сказать, что для человека это такое своего рода полезное искушение, которое свидетельствует ему, этому человеку, охваченному ревностью. Господи, что же во мне творится? Клубок страстей. Если бы не было у меня этого самолюбия, не было бы тщеславия, не было бы гордыни, не было бы искаженного чувства справедливости, то, наверное, я бы иначе реагировал на эти вещи. Так что как же избавиться от ревности только правильной христианской жизнью, которая заключается в очень простом, я бы сказал, действии человека. Каком? Стараться, во что бы то ни стало, просто стараться жить, насколько это возможно, насколько хватает у меня сил, стараться жить по заповедям, не нарушать заповеди Божьи. Осудил? Ну, покайся, по крайней мере. Покайся. Почеславился? Ну, покайся. И так далее. Вот эта вот правильная христианская жизнь, она умиротворяет душу человека и делает ее менее уязвимой для вот этих страстей, в частности, ревности. Вот так можно бы ответить на этот непростой вопрос.
Что делать, если муж не хочет венчаться?
Вот в этом вопросе сразу просматривается непонимание одного из главнейших, я бы сказал, элементов нашей христианской жизни. Надо же спрашивать не о том, что не хочет венчаться, а верит он или нет в Бога. Ну разве можно заставлять мужа, если он еще не верующий, заставлять венчаться? Вы посмотрите, как апостол Павел строго, строго просто предупреждает тех людей, которые недостойно причащаются, то есть не имея ни веры, ни благовения, и вдруг приходит причащаться. Он даже, помните, что он говорит? «Оттого многие из вас болеют и умирают». И ведь эти строгие слова, они же относятся не только к причастию, они же относятся к любому таинству церкви. Но разве можно венчаться неверующему? И вдруг такой вопрос задается. Поэтому вопрос-то какой надо было? А что сделать? Сделать, чтобы муж стал верующим, и мы смогли с ним обвенчаться. Тогда вопрос был бы решен. Вы видите, вот какие ошибки допускаем мы, когда подходим чисто формально к вере, к религии. Оказывается, вся религия у нас в чем заключается? Креститься, да, венчаться, понимаете, сходить в храм и так далее. Да разве в этом вера наша, религия? «Дай мне сердце твое, Сыне». Господь говорит, блаженны чистые сердцем. Кто верует, тот спасется. Вот, а здесь венчаться. Как печально. Ну, видимо, это задавал вопрос человек, который очень далек от церкви, но только знает, что положено венчаться. И по этой причине вот такой вопрос задал.
Возвращаться ли к супругу, который изменил?
Дело в том, во-первых, просит он или нет вернуться, если чувствует, что она ушла, я, насколько это понимаю, из вопроса, попросит или нет. Ну, если он просит, ну, и что называется, ну, кается человек, кается, то я бы советовал бы этой жене вспомнить, знаете, о чем. Я бы задал бы такой вопрос, если бы мы разговаривали. Вот так. Я бы сказал, а вы в своей душе никогда не изменяете ему? Вы никогда не хотите понравиться каким-то другим мужчинам? Никогда не лукавите в своем поведении? Никогда не играете? Никогда не мечтаете? Никогда не думаете? Вспомните, пожалуйста. Оказывается, у вас все это в душе-то есть. Вспомните, что говорит Христос в Евангелии. Если кто посмотрит даже на женщину вот с таким чувством, уже прелюбодействует. Так речь-то идет просто одинаково, как мужчина на женщину, так и женщина на мужчину. Так вот, если женщине надо вспомнить себя, и если человек извиняется, ну, просит прощения, действительно, конечно, извинить его. Конечно, не только принять, а принять, я бы сказал, с радостью и любовью.
Как смириться с одиночеством?
Ну, вы знаете, удивительным образом, но сейчас эта проблема одиночества, она необыкновенно широко распространяется. Не случайно в одном из современных философских направлений, ну, собственно, которое возникло практически, ну, в конце, может быть, 19 века даже, да, вот, и, ну, которое в 20 веке, оно же охватило очень широкие круги людей мыслящих, я говорю об экзистенциализме, то там одним из таких ярких элементов, на которые направляет свое внимание эта философская мысль, это как раз одиночество, отчужденность, враждебность. Понимаете, как говорят сейчас ключевые слова? Понимаете, враждебная вселенная, враждебный мир, враждебная атмосфера, одиночество, замкнутость, отчужденность. Очень, я вам скажу, действительно, дух творит все формы. Современная жизнь, она настолько уже потеряла чувство любви к другим людям, что уже человек чувствует себя действительно отчужденным от всех. Одиночество является следствием отсутствия любви, но не только в обществе, но и в самом человеке. Вы знаете, это удивительным образом, что каждый отдельный человек, он как сообщающийся сосуд, связанный с обществом. И мы, к сожалению, большей частью, что делаем? Мы осуждаем вокруг всех, вокруг себя. И не видим себя. Одиночество – это признак отсутствия любви. Отсутствие любви к чему? Самого чувства любви. Ну, конечно, кошек, собак – это можем. Да, они нам не соперники. А я говорю о любви к людям. Вот в чем дело. Вот в этом, оказывается, причина нашего часто одиночества. Правда, один шутник сказал такую фразу, которую нельзя, конечно, никак озвучивать. Как-то ему говорят, ну, что жениться собираешься. Говорит, ну, если не боишься одиночества, то женись. Полушутка, полусерьез. Да. Но дело-то действительно опасность-то в чем состоит? Пока любовь, общение, постепенно все охладевает. А если постепенно даже вообще прекращается, и становится просто, ну, нет, ни любви нет, но и любви нет. И тогда что же? Остается каждый в одиночку. Это же страшное дело. Так что одиночество, чувство одиночества – это признак прежде всего касающийся меня лично, самого человека. Не просто общество, все, я не знаю, а меня. И в чем и как касается? Касается тем образом, что во мне нет никакой духовной жизни. У меня отсутствует само чувство любви. Вы знаете, ведь одно дело любить кого-то. А другое дело, чтобы присутствовало чувство любви. И когда соприкасается с другим человеком, то он с благожелательством к нему относится, когда в его сердце есть любовь, как чувство. А может быть, вместо этого камень, ледяшка и больше ничего. Вот этот-то лед, который в моей душе, он и создает прежде всего чувство одиночества в своей душе. Обратите внимание, мы в церкви как почитаем кого? Отшельников, пустынников, столпников, пещерников. Они что, с кем общались? Вы подумаете, как же они так могли быть? А они ни под каким видом не хотели выходить даже из этого своего затвора. Подумайте только, затворялись даже, насколько жизнь наполнялась их. Чем же? Наполнялась, вот мы говорим, соединением с Богом. Да, Бог есть любовь. Вот в чем дело-то. И поэтому человек при правильной духовной жизни, который очищает свою душу от этих вот страстей, которые невидимы для окружающего мира, его душу наполняет благодать Божия. Он становится носителем любви. Тогда для него одиночество – это рай, а выйти из него – это подвиг. Обратите внимание, Серафим Саровский, сколько времени он подвязался, прежде чем только выйти к людям. Вот мы сейчас сразу, я готов идти всему миру проповедовать и говорить им, да чего все не то, что я. Да. Смотрите, подвижники, сколько времени они действительно достигали вот той глубины, я бы сказал, смирения, любви, благодаря которому только становились способными обратиться к миру со словом любви, со словом назидания. Тогда они не только сами выходили из своего одиночества, так, вот того, который, как думает, это тяжелое состояние, но и других людей выводили, потому что малейшая ласка любви, она сразу снимает вот этот тяжелый покров одиночества. Христианство указывает этот путь. Это действительно только вот та правильная духовная жизнь, которая приобщает человека к Богу.
Муж ненавидит моих родителей. Как быть?
К сожалению, это явление становится более и более частым, более распространенным. Причина, конечно, очевидная, что из нашего, так сказать, мира уходит это чувство любви к человеку вообще. И, в частности, к тем людям, которые становятся наиболее, кажется, нам близкими. Когда говорит, как, что делать, что ненавидят моих родителей. Скажу так, что очень часто здесь можем наблюдать полную взаимность. Одна знакомая, у нее, значит, сын, говорит, я не могу, я только как подумаю, что он на ком-нибудь женится, я ненавижу уже. Вы слышите? Ненавижу уже. Еще не знает, на ком он женится, кто. Это же какой-то кошмар. И сколько мы слышим таких вещей. Уж, Господи, столько анекдотов о тещах, уже говорить нечего. Я свекровь то же самое. Да, взаимность, как правило, полная. Только я спрашиваю потому что это моих родителей. И как он смеет моих родителей ненавидеть? Или там, или она, только и всего. А о том, что это взаимность, не вижу. Итак, первое, что нужно бы осознать все-таки, это. И посмотреть объективно, если мы способны еще к этому. И второе, ну какой тут можно дать только практический совет. Я уж не говорю о христианстве, конечно. Если бы это были христиане, если бы они начали следовать заповедям, изначально заповедям, да, почитай отца твою, мать твою и прочее, все, тут уже было бы очевидно. Поэтому, но об этом я просто даже сейчас не хочу и говорить. Само собой разумеется, уж если люби врагов твоих, то уж тем более родителей-то твоего мужа или твоей жены уж надо любить. Ну, неужели непонятно? Но я уже хочу сказать уже о другом поэтому. Ну, дать практический просто совет. Как можно реже постарайтесь видеться. Живите отдельно. Живите отдельно. И как можно реже. Иногда и по-хорошему, как просто как старые знакомые, друзья. Видитесь и все. Вот так. Не всегда это бывает возможно, конечно. Но очень часто именно ситуация все-таки разряжается, вот этот дух неприязни, когда реже соприкасается. Потому что как только начинаем соприкасаться, начинаем заливать друг друга. И пошло. И из искры возгорится пламень. Вот так. Так что я думаю, можно только это посоветовать, а что-то другое трудно сказать, потому что надо что? Видеть, кто такой родитель, кто такое мы. Мы же не видим друг друга. А уравнение с множеством неизвестных, как говорят, не решается. Даже с двумя. А тут множество.
Как понять, любит ли тебя девушка?
Это надо, знаете, взять 10 мужчин, посадить, и чтобы каждый не слышал друг друга, и каждого спросить, да, что он считает, по каким признакам можно судить. Вы знаете, есть очень хорошая украинская пословица, дівка була, ангел, жінка стала, біс. Вот и попробуйте вы. Действительно, узнаете, каким образом. Но думается мне, что одним из таких уже явных очевидных признаков, совершенно очевидных признаков, это капризы. Капризы уже свидетельствуют о том, что тут нет любви, а есть только самолюбие. Если девушка очень капризничает, ну, постоянно и то не так, и это не то, то это, между прочим, один из объективных таких признаков. Там не любовь у нее. Нет-нет. Нет. А филавтия. Правда, хороший термин. И разум сочинил. Вот именно. Самолюбие. Или, как Флоренский очень хорошо говорил об этой вот любви, как раз о той, о которой вы спрашиваете, как раз переодетый эгоизм. Переодетый эгоизм. Я люблю до тех пор, пока меня любят. Стоит чуть-чуть задеть, и все. И вспышка, и гнев. О, великолепный признак. Значит, тут нет любви, а есть только переодетый эгоизм.
Хочу семью, но боюсь не справиться с трудностями.
Но здесь уже нужен только личный разговор, потому что нужно видеть этого человека, что по каким причинам он не может. Некоторые, вы знаете, есть просто рождаются такие люди, которые даже представить себе невозможно, чтобы он, например, женился или вышел замуж. Такие есть случаи, но невозможно. Просто даже бывает подчас, ну, смешно даже представить его, например, мужем. Причина – надо смотреть на человека. Разве такие вопросы можно решать вообще? Ну, а если уж так бы, если полушутка и полусерьез, то сказать бы, волков бояться в лес не ходить. Вот так. Коли хочешь семью, ну, так давай подбирай, да, и женись, выходи замуж. Вот так. А бояться что же делать? Это уже какое-то некое... Может быть, даже эгоистическое чувство. Каких трудностей-то боюсь? Конечно, мне придется еще бы. Придется очень. Когда посмотришь на семью, где дети, все, да, конечно. Это же эгоизм. Это самый настоящий эгоизм. Да, с которым, наверное, бы верующему человеку-то стоило бы и побороться. Поэтому, вы знаете, кстати, вам скажу, вот такой есть святитель Григорий Палама, вот будет его память вот, теперь ну, великим постом воскресный день. Например, Иларион Троицкий, вот, кстати, бывший инспектор вот этой нашей Московской духовной академии, Иоанн Крестьянкин, известный старец. Знаете, что они говорили? Ну, я просто так привожу вот этих троих известных очень фигуры. Что они говорили? Они говорили вот что. В монашество идут самые слабые люди. В брак вступают сильные. Здорово? Верно. Еще бы. Кажется, есть и там, и здесь свои, и то, и другое. Но вот они, например, были уверены, что монашество – это куда более легкий путь, нежели брак. Где постоянно где сталкиваются, во-первых, две личности, там появляются еще дети, там столько забот. Недаром же, опять если обратиться к истории христианства, то встречаемся с такими поразительными фактами. Поразительными. Макарий Великий. Великий. Его называли земным богом. И вдруг ему прямое откровение. Он должен идти в такое-то село, в такую-то семью, должен зайти туда и поучиться у них. Он, конечно, приходит, там он встречает две женщины, которые замужние, дети, они увидели чуть ли, что называется, в обморок не упали, тем более, что он спрашивает у них, как вы живете, как вы живете. Они ахнули и говорят, батюшка, как мы живем? Это же ужас один. И не знаю, где мы будем. Какой ад только нам уготован. И так далее. Макарий Великий ушел. и возблагодарил Бога. Говорит, такого смирения, да, я еще не приобрел. Подобный же случай был у Антония Великого, когда он пришел в Александрию, на то, что в Москву, видите, так, к сапожнику. И пришел к нему тоже. Говори, как ты живешь, меня Бог послал узнать. Тоже поучиться. Сапожник ему только и ответил. Ой, отец, я только одно знаю. Я буду в самой преисподней, потому что ничего доброго не делаю, одни грехи. И Антоний опять ушел с благодарением Бога. Он научился. Представляете? О, как здорово! Еще бы! Вступить в брак – это труд. Это действительно подвиг. Это правы вот эти вот наши святые старцы, которые говорят, что монашество куда легче, нежели жизнь в браке. Вот, оказывается, в браке-то человек, скорее всего, познает свои страсти, увидит и лень, и лицемерие, да, и лукавство, и тщеславие, и гордость, и гнев, и злость. И чего только не увидит. Увидит все свои страсти. Вот они всплывут, знаете, на поверхность. За голову схватится. Говорит, я никогда и не думал, что я такой. Это то, что необходимо увидеть человеку. Это совершенно необходимо. Увидеть себя. Это называется познанием себя. Без которого человек не может принять кого? Спасителя. До тех пор, пока я хорош. Я хорош. Меня никто не трогает, ничего. Мне никакого спасителя не нужно. Мне нужен только наградитель. А вот здесь-то в семье человек увидит, что в нем творится. И на себе, и на второй половине, конечно. Взаимность будет полная. И ссоры, и недоумения, и разборки, и так далее. Вот здесь он познает себя. И здесь он действительно... скажет, Господи, только Ты можешь спасти меня. Я погибаю. Настоящим христианином становится. Вот как. Так что вот это, когда он говорит, что хочу семьи, а боюсь, это признак не очень хороший. Боюсь, что тут не слишком ли много эгоизма. Вот так.
Как справиться с неуверенностью?
Ну уж, дело вот в чем. Надо бы узнать, о какой неуверенности идет речь. Вот в чем дело-то. Это уж очень, это понятие достаточно очень широкое. О какой неуверенности? Одно дело, кто-то на ринг выходит неуверенный. Да, другое дело, неуверенный выходит выступать, какой-нибудь артист. Третье, с речью там. Да, ведь вы знаете, что такое, о какой неуверенности идет речь. Вообще, вот такого рода вопросы, они нехороши тем, что тут нет никакой конкретности. Называется общее понятие, за которым может стоять Бог знает что. И вот попробуйте вы, попробуйте тогда. Но, в общем-то, я скажу, если когда просто человек говорит, ну просто вообще не уверен во всем, в обществе, там, в поведении, в общении с людьми, вот так, в общем-то, когда касается именно этой стороны душевной жизни, можно сказать так, что, как правило, причины, надо же искать причину, как правило, все-таки основной причиной, о которой, может быть, даже человек и не думает, может, не сознает, но, в общем-то, является все-таки тщеславие. Вдруг я не так. Выходит петь, вдруг не так спою, вдруг не так выступлю, вдруг не так скажу. Понимаете, ну, вдруг не так. Вот это вот, вот это не, она появляется сразу неуверенность. А если бы не было бы этого вот чувства, ну что ж, ну не так, немножко похуже, ну и что из этого? Господи, потом, ну кто не ошибается? Если бы, правда же? Нет, я весь уже переживаю, а вдруг не так? Поэтому, вы знаете, тут надо бы человеку обратить внимание на эту сторону своей личности, на эту, как говорят, страсть. И, в общем-то, надо осознать, во-первых, это, замечать за собой. Надо обязательно осознать и бороться, насколько можно. Ну, а затем неуверенность часто снимается ну, практикой жизни, я бы сказал. Вот человек что-то не может, например, что-то никак у него не получается. Надо чаще делать. И начинает получаться. Приобретается и уверенность. Поэтому здесь, в данном случае, смотря о какой неуверенности идет речь. Тогда уже можно и говорить более конкретно.
Как привить детям уважение к учителям?
В школах, насколько я слышу, насколько говорят педагоги, сейчас преподаватель потерял какую-то возможность строго обратиться к ученику, чтобы вести себя подобающим образом. Но сверху спущена фактически директива, по которому детям, которые еще неразумные, ничего не понимают, дается свобода обращения с преподавателем как угодно. Вот беда. Я не говорю о каких-то уж телесных наказаниях, что, по-видимому, и правильно, что исключено. Но есть же целый ряд других наказаний. Я помню, оставляли после уроков, например, что-то. Вызывали родителей, разговаривали. Но раньше действительно родители извинялись. Говорили, примем меры. Теперь, говорят, вызовут родителя. Он набрасывается на преподавателя. Вы должны воспитывать. Мы вам привезли его в школу. Услышите, что творится. Дома не приучают к этому подобающему отношению между детьми и родителями. Не приучают дома и не приучают в школе. А в школе что? Можно ввести же правила, соответствующие правила. Они всегда существовали, правила поведения. И мы же знаем кое-какие правила. Здесь нарушены. Если вот это, если нет ювенальной юстиции, еще сумели отбить ее с трудом, то ее вводят теперь негласно, подспудно, но таким же образом и развращают детей. Ну, потом, конечно, влияет это интернет, в который напичкан Бог знает чем. Конечно, особенно это все то, что идет с Запада. Я помню, игумен Никон говорил, не дай Бог, если у нас снимут железный занавес. К нам хлынет с Запада такая мразь, что я не знаю, выдержит ли наш народ это. Это милость Божия. Представьте себе, у нас кричали, нет, свободы слова, свободы печати. А он говорил, не дай Бог. Это атеизма. Это он говорил, как раз хрущевщина была, гонения были. А он говорил, не дай Бог, если снимут это. Сняли. И теперь мы пожинаем плоды этой так называемой свободы. Потому что есть свобода, а есть произвол. Вот. И тогда наступает, конечно, беда.